Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo
Шримад Бхагаватам, 4 песня, 25 глава. Описание качеств царя Пуранджаны. Текст 12. На саттумени так сарва бутале явати пура. Каман камая манасау. Тася тася папаттае. На? Никогда не. Саду? Хороший. Мени? Думал, тах, их, сарва, все, пхутале, на планете Земля, яватих, всевозможные, пура, жилище, каман, то, что доставляет наслаждение, камаямана, желая, асау, тот царь, тася, его, тася, его, упапаттае, чтобы получить. Это стих аналогичный вчерашнему. Царь Пуранджана, он не мог найти место, где был бы счастлив в этом мире. И поэтому в своих поисках он погрузился в уныние. Это был предыдущий текст. Послушаем перевод этого текста. Желанием царя Пуранджаны звук нормальный. Желанием царя Пуранджаны не было конца. Он хотел постоянно наслаждаться и потому странствовал по всему миру в поисках места, где он смог бы осуществить все свои желания. Но, к сожалению, ощущение неудовлетворенности и неполноты повсюду преследовало его. Здесь по всему миру и в пословном переводе «пхутале» на планете Земля. То есть конкретно в этом месте он не нашел своего счастья, удовлетворения. Это означает, что уже поиски были до нас. Многие искали счастье в этом мире, на планете Земля, и были великие люди, которые могли завоевывать целые страны, континенты, создавать империи в надежде, что это принесет большое счастье миру и правителям. По сей день идут эти попытки, сегодня тоже. Мы тоже ищем счастье, но как преданные мы уже давно разочарованы в этих поисках. И Писания помогают нам обрести этот опыт быстрее, на слух услышать. И таким образом, эти попытки сделал царь Пуранджана, эти попытки делали Дурьотхана, эти попытки делали Равана, Хираньякашипу, то есть в огромных масштабах власти и богатства гигантских. Для нас это трудно вообразить, чем обладали те личности, описанные в Пуранах. И также Кришна Бхагавадгите говорит Арджуне об этом. Абрама Бхавана Локе Пунар Авартина Арджуна. От высшей планеты до низшей – это место страданий. Здесь нет того счастья, которое мы ищем. В другом месте в Бхагаватам говорится: ищите счастье, которого нет в материальном мире. Нет такого счастья. Ищите именно это счастье, которого нет в материальном мире. Тут дается намек, что само понятие счастья, ананда, оно принадлежит как бы качеству души, не материи. То есть в материи нельзя найти, но некое отражение счастья есть везде, повсюду. Это избивает с толку. Когда Прабхупада увидел этот серфинг на волнах, он сказал: в материальном мире тоже есть ананда. Люди могут радоваться вот природе, вот этим играм, им нравится, они любят это делать. Для некоторых это просто смысл их молодости, провести так молодость, когда они сильны, заниматься спортом, то есть показать, чувствовать себя сильным, красивым. Но она временная, Ананда, очень кратковременно. Говорится, что молодость в этом мире земном – это лишь капля небесного нектара, очень кратковременно. Если на высших планетах нет старости как таковой, вот, с внешней стороны, люди могут долго оставаться молодыми, как царица Кунти, допустим, да. Не старела практически. Также спутники Господа Чайтаньи не выглядели старыми, такие как Гададхар, до его ухода они выглядели молодыми. Угу. И царицы Двараки, уже в мире по 10 детей, они выглядели молодыми девушками. Но обычные люди, как мы с вами, мы имеем вот каплю нектара, это несколько лет только буквально такой красивой молодости, безупречной, и быстро все проходит. Это земной мир, очень короткое счастье. Комментарий Шрилы Прабхупады. В одной из песен Шрилы Видьяпати, великого поэта Вайшнава, есть такие слова. Таталаса и Каттевари, Виндусама, Сутамита Рамани Самаджи. Он сравнивает материальное наслаждение, которое доставляет человеку светское общение, дружба и любовь, с каплей воды, упавшей в пустыне. Ну, буквально капля нектара, но пустыня. Подобно этому живое существо является неотъемлемой частицей Верховного Господа, который, согласно Веданта Сутре, исполнен блаженства. Анандамая Пьясад. Будучи частицей Верховной Личности Бога, живое существо тоже ищет абсолютного блаженства. Абсолютного. Абсолютного. Очень трудно это понять, что такое абсолютное блаженство. Если человек не имел опыта, он не сможет понять это выражение, потому что любое счастье в материальном мире на фоне каких-то беспокойств, страхов или страданий. Пусть, может быть, незначительных, мы можем даже не замечать этого. Есть некая привычка, как, например, мой отец, он получил инсульт в свое время, ну, разбил паралич просто. С ним как-то вот работали, он как-то стал ходить, как-то таким образом, так он провел последние годы вот в таком состоянии. Но я помню, это был энергичный человек, он деятельный был очень, он не сидел на месте вообще. Для него это положение было трудным очень. Для его психики, его характера. Любил добиваться целей, строить планы. То есть он был очень активный. В 5 утра поднимался, и все, он там работал, он много всего делал. И тут вот почти такая бездвижность. И затем как-то он немножко что-то уже стал самостоятельно делать, сам уже стал даже бриться как-то уже. Я его однажды спросил, как себя чувствуешь? Он сказал, нормально. Я был поражен. Говорю, правда? Он говорит, да, нормально, хорошо. Человек обуславливается. Он привыкает к любому состоянию. Другого человека сбил автомобиль, потом клиника, растяжки, там гипс, ну все прочее. Боль как-то успокоили, он там лежит, и к нему приходят, спрашивают близкие, как дела, как чувствуешься? Говорит, нормально. И он вспомнил, что это слово он сказал еще когда лежал на асфальте, сбитый. Просто лежал и не двигался. Потому что любое движение было болезненным, он как-то так вот уже, пока ждали скорую помощь, он уже почувствовал, что так ему хорошо. Вот так лежать просто без движения. На дороге, неважно где, просто хорошо. Ему, его спросили, ну как ты? Он говорит, хорошо, только меня не трогайте. Только не шевелите ничего. У меня хорошо вот так. Случалось такое, что вы говорите, мне хорошо, только не приставайте никто. Мне без вас хорошо. То есть на самом деле вот эта иллюзия очень сильная, очень сильная. Мы не замечаем, что, собственно, мы в мире страданий. Поэтому Кришна Бхагавадгите говорит, что от высших планет даже, потому что ведь есть надежда на высших планетах, там, наверное, есть счастье. Как-то мы должны быть уверены в этом, что где-то же должно быть, а где еще, как не на высших планетах, рай или выше еще есть планеты. Даже Брама Лока, но Кришна говорит, а Брама Бхавана Лока, от планеты Брамы, начиная с нее, с высшей планеты, до низу. Это юдоль страданий, или Мритью Лока, это место смерти на самом деле. Мы здесь все приговорены вот таким образом. Так описывает Кришна просто в одной шлоке, вот все это мироздание. Говорит, ну не ищи эти вещи здесь, не найдешь, потому что ты душа, и тебе нужно трансцендентное, абсолютное счастье, не омраченное абсолютно ничем. То есть в области Вайкунхи, не в области мира смерти, а в области мира вечности. Вот там ты почувствуешь, что такое настоящее счастье, осознаешь. Итак, это иллюзия Ананда Майя Пхьясад. Это Верховный Господь. Так его описывают. Ананда Майя Пхьясад. То есть он исполнен. Исполнен, значит, но с избытком. Он источает, как солнце, оно исполнено света. Значит, что все другие также, все зарено будет этим светом. Оно исполнено, оно в избытке получает этот свет. Это пример Ананда Майя Пхьясад. Попадая в разные тела, принадлежащие к разным формам жизни, живое существо может получить те или иные наслаждения. Но ни в одном из материальных тел невозможно испытать абсолютное блаженство. Так Пуранджана, живое существо, странствует по всей Вселенной. Пуранджана – это условное имя, название, то есть любое живое существо Пуранджана, потому что ищет здесь наслаждение. Это аллегорическая история о царе Пуранджане. Но все попытки Пуранджаны насладиться жизнью приносят ему одни разочарования. Иными словами, духовная искра, покрытая материей, не может в полной мере удовлетворить свои чувства, в каких бы материальных условиях она ни находилась. Оленя пленяют звуки свирели охотника, но за это наслаждение ему приходится расплачиваться собственной жизнью. Интересный момент, тоже необычный момент, но абсолютный закон. За любой чередой наслаждений или страданий, неважно, нас ждет смерть. За любой. Счастливая жизнь, несчастливая, смешанная, неважно. Финиш одинаковый. Результат будет одинаковый. Поэтому пример охотника и свирель. Олень, он очаровывается этой музыкой. Он идет туда абсолютно невинно. Ничего плохого он не хочет сделать, просто хочет приблизиться к этому звуку и посмотреть, откуда же издается этот нектар и кто это. Но это его смерть. Безжалостно, смотрите, безжалостно, вообще безжалостно. Он ничего плохого не хотел сделать. И более того, он ценитель музыки, поймите. Он тоже хочет, понимаете, наслаждаться музыкой, культурой. И что же в ответ? И все в шоке. За что? Какой жестокий охотник. Это Майя. Страшная картина. Но мы не глупые олени, нет. На нас это не распространяется, все абсолютно счастливы, тут я вижу. Оптимистично, у нас все получится, верно? Надо быть внимательным, эти важные моменты, потому что иногда мы смешиваем свое преданное служение с материальными чувствами и наслаждениями, и результат будет, вот как тут описывается. Нужно быть внимательным. Это один из примеров охотника и оленя. Рыба получает огромное наслаждение от вкуса пищи. Огромное. У нее больше ничего нет. Два глаза и рот. От какое еще наслаждение? Ну, что-то съесть, да. Но съев наживку, насаженную рыбаком на крючок, она тоже будет вынуждена расстаться с жизнью. Какая вкусная пища. Хватит! Она не подозревает. Тоже вроде бы ничего противозаконного не делает. Но мир так устроен. Дживо, дживася, джива нам. Вот это устройство материального мира. В чем как бы его вот проблема? Высшие формы жизни питаются низшими формами жизни. Есть неподвижные, им питаются подвижные. Есть многоногие, и четвероногие питаются ими. И так двуногие питаются четвероногими. И прочее, так все этот цикл замыкается. Каждое тело чья-то пища. Наше тело тоже это чья-то пища. И сейчас там кто-то сидит. Живет в этом теле. Мы не знаем, мы знать даже не хотим. Не показывайте фотографии этих гостей. Они есть тонкие или грубые, там разные формы жизни, есть микроорганизмы, то есть кругом это вот все это является пищей, все, что мы видим вокруг, это просто чья-то пища. Не все это наша пища, потому мы не все понимаем. И таким образом мы едим кого-то. А Писание гласит, что понять счастье, вы должны жить по принципу ахимса. А как это? Я ведь должен есть кого-то все равно. Как же ахимса? Ну, видимо, какая-то идеализация. Или, ну, не все имеется в виду. Кого-то же должен съесть. Как же понять вот это слово ахимса в абсолютном смысле слова? Ну, вот здесь в Индии, в Джаганатхапуре, мы едим прасад. Прасад еще другое его значение, прасад, как пища. Съеденная пища уже. Вот секрет, как жить по принципу ахимса. Есть веганы, есть вегетарианцы, а есть прасадарианцы. Уже даже такая книга появляется, именно о прасаде уже, вот, чтобы люди знали, что есть пища, предложенная Всевышнему, и она называется съеденная пища. То есть там нет кармы, нет ответственности за поедание чьей-то жизни. Потому что первый поедает Господь. Именно Он съедает эту карму, и поэтому оставляет нам что? Милость, чистую пищу, прасад называется. Но рыба не ест прасад, поэтому попадает на крючок. Она тоже будет вынуждена расстаться с жизнью. Даже могучий слон попадает в ловушку и лишается свободы, когда пытается удовлетворить свои гениталии, наслаждаясь слонихой. Здесь имеется в виду, что так отлавливают диких слонов на слониху. Верное средство. Здесь в Джаганатхапуре, мы как-то были в прошлый раз, подошел один преданный из Искона местный и стал нам рассказывать просто какие-то истории о Джаганатхапуре. А потом сказал, здесь вот океан, тут много людей приходит, отдыхающих. И каждый год кто-то тонет, несколько человек в этом океане. Каждый год. Регулярно. Я удивился. Никогда не было, чтобы кто-то заплывал там за эти волны, там, конечно, течение. Но обычно люди вот здесь, на плёсе, вот под этими волнами, безопасно. Он говорит, я скажу, как это происходит. Всегда одинаковая картина. Приходят парни и девушки. Молодые. Ну и парни перед девушками. Мы сильные. Они им что-то говорят, вдохновляют их каким-то образом естественным, и они бросаются туда, и кого-то он с течением тонет. Эти взаимоотношения. И когда слона дикого поймать, это кажется сложным, он же очень сильный, попробуйте поймать дикого слона. Но они делают яму, закрывают тростником, ну, ловушка такая. И с этой стороны вот слониха красивая. Все там, бедра, талия, все есть. Модель, супермодель. Нам, может быть, трудно различить слона слониху, но слон, он понимает, понимает. Как шутил Нарадюна с вами, паук очаровывается, паук, ногами паучихи. Там много ног, понимаете? И он просто в экстазе от этих ног. Такие шутки, вот услышали. И вот этот слониха, он не просто там стоит. И там у нее гора сахарного тростника. Она наслаждается жизнью. Она берет этот тростник, играет, его жует, там, пританцовывая, понимаете. Слон дикий смотрит и видит, это его счастье, вот оно. Совсем близко. И стремится навстречу своей любви, и в эту ловушку, прям бивнем вниз туда. Хвост сверху, бивнем внизу. и не может понять, что произошло. Была слониха, помню. Был тростник сладкий. Откуда полный рот земли? Что случилось? Это грехас гашрам. Совсем другая ситуация, совсем другая ситуация. Я думал, будет все как обычно, но совсем другая ситуация. Поэтому, конечно, должно быть обучение у людей, да, мы не слоны, конечно, и мы должны уже понимать, в каком мире мы живем, получать образование еще до того, как мы привлечемся друг к другу, будем жить совместной жизнью. Должны понять слово, что такое ашрам, уклад жизни, обязательно нужно знать это всем. Иначе вот, если нет таких знаний, если есть просто кармаканда, то вот такие примеры даются здесь. Охотника, рыбы и слона. В каждой форме жизни живое существо получает тело, позволяющее ему удовлетворить те или иные чувства. Но ему не дано удовлетворить все чувства одновременно. Это то, что будет описываться в читании Чаритамриты. Что это означает? Как все чувства поглощены Кришной. Только в отношении к абсолютной истине это возможно, оказывается. Когда ум, все чувства, которые есть у нас, могут быть поглощены одним объектом полностью, одновременно. Этого не случается никогда в материальном смысле слова. Никогда такого полного счастья человек не может испытать. Всегда какой-то элемент его беспокоит или раздражает. Даже в объекте, где он привлекается, не все абсолютно идеально. Все равно есть какие-то маленькие недостатки. И это интересно очень, потому что когда мы сильно привлекаемся объектом, идеализируем и видим маленький недостаток, это сильно разочаровывает, сильно раздражает. Маленькая вещь. Пример дается, как вот если взять современный автомобиль дорогой, очень красивый, и обычную телегу. На телеге, если вы где-то ударились, поцарапались, вы не заметите, но если поцарапали Бентли, вы будете переживать сильно, будете сильно переживать. То есть вот так же говорится на высших планетах, настолько утонченное наслаждение, настолько все как бы идеально, идеализировано, что маленькая вещь приводит беспокойство. Маленький недостаток. Поэтому он говорит, все одинаково, он говорит в 11-й песне Удави, что райские планеты, что эти счастья там одинакового количества. Если взвесить все на весах, счастье-несчастье, будет равновесие. И здесь, и там то же самое. Поэтому это иллюзия наслаждения. И только получив тело человека, живое существо получает возможность в извращенной форме удовлетворить все органы чувств. Но эти попытки так изнуряют его, что в конце концов оно становится подавленным и угрюмым. После любого праздника материалистичного люди чувствуют упадок, сильную усталость. Это как раз попытка удовлетворить все чувства одновременно. Вот видите, красивый зал. Мы можем видеть это глазами. Есть духи, которые гости используют. Можем чувствовать обоняние, вдохновение от присутствия гостей через обоняние. Красивый интерьер. Там в ресторане будут блюда. Экстра-класс на празднике, конечно же, на большом, на фестивале. Все предчувствуют вкус, также могут наслаждаться вкусом. Осязание тоже. Это глаза, кожа, мебель, сиденья, танцы, где они соприкасаются друг с другом. Музыка должна быть лучше выбрана. Если все это вместе сложить, да, в какой-то момент чувствует восторг от фестиваля человек. Как хорошо, в жизни так не бывает, но если мы потрудимся, организуем это, то вот мы можем почувствовать некоторое присутствие, вдохновение. Но после праздника, после вот такого интенсивного удовлетворения чувств, есть угнетение, чувства уставшие. Чего не происходит на духовном уровне никогда. Чувства никогда не устают, если они духовные. Чем упорнее оно пытается удовлетворить свои чувства, тем сильнее запутывается в сетях материальной деятельности. Сильнее и сильнее запутывается. Это как увеличение дозы наркотика. Всегда есть вот этот риск. передозировки. Очень многие умирают от передозировки, потому что хотят наслаждаться больше. Получают маленькую дозу, хорошо, чуть-чуть больше, еще чуть-чуть больше. В конце концов, есть предел для органов чувств. Поэтому чувства лишь проводники информации, а наслаждаются не органы чувства должны, а внутренняя энергия. Так же, как мы слушаем Махамантру Хари Кришна. Что у нее такого красивого? Может быть, даже без мотива мы джапу повторяем, или простой мотив, даже без музыкальных инструментов. Ухо слышит простые звуки, простые ритмы. Не какие-то очень виртуозные, музыкальные даже, просто простые. Но поскольку пробуждает внутреннюю энергию в человеке, он чувствует несравненное счастье от повторения святого имени. Это пример того, как мы можем наслаждаться при помощи внутренней энергии. Есть звуки, есть объекты, которые пробуждают именно внутреннюю энергию. Один из сильнейших стимулов пробуждения любви к Богу – это чтение и изучение Шримад-Бхагаватам, слушание. Один из сильнейших стимулов. И даже в Бхагаватам еще выделяются еще некоторые очень сильные эпизоды, которые очень быстро стимулируют нашу, пробуждают любовь к Богу. Читание Чаритамриты вся такая, сравнивается с сладкой конфетой. С любой стороны кусаете, вкус будет сладкий. Любой. С любой стороны. И кроме Шримад-Бхагаватам, это стимулы жить в святом месте, как, например, Джаганнатха-пури. Это великий стимул здесь, что здесь все находятся в сознании Кришны люди. Так или иначе, они все преданы Господу Джаганнатхе, здесь жители. Это необычные люди, это дхама. Майяпур-дхама, Вриндаван-дхама. Слушание Шримад-Бхагаватам, саду, санга, общение с вайшнавами – сильнейший стимул. Воспевание святых имен, Хари Кришна Махамантры, и поклонение божествам, панча-бхакти. Да? Их больше правил, очень много правил. 64, может быть, там правила, и еще, может быть, больше правил. Их можно, эти правила, восстановить, естественно, через эти пять составляющих, сильнейшие практики. И поскольку они являются такими возвышенными, чистейшими, как Амала Пурана, как Святое Имя, как чистые преданные, самое чистое, что вообще существует в мирах, безупречное, то они требуют серьезного отношения к этой практике. Самого серьезного. Поэтому говорится, для парамаханс предназначена вот эта сфера деятельности. Потому что они могут оценить по достоинству, кто такие преданные, что такое Шримад-Бхагаватам, что такое божества в храме, они могут оценить это. Что такое святое имя. Но вот Господь Чайтанья стал распространять всем это, без ограничений. Век Кали. Через святое имя мы начинаем оценивать постепенно, приходить в себя, что есть ачарьи, есть священные книги, нам это нелегко дается, священные писания, слушать, изучать их многим, большинству нелегко дается, я понимаю. И все же преданные серьезно к этому относятся. Они хотят постичь этот смысл. Он, конечно же, не постигается до конца Бхагавата. Его никто не знает, Бхагавата. Мы его читаем сначала просто как чисто академически, формальное есть образование. Но хорошо, это формальное образование. Знать, в каких главах что описывается, какие истории, философию, учение Господа Капилы, молитвы царицы Кунти известные. Первая глава, вступление, говорится, революционное, о том, как я с этого записывал Веды, та же история описывается. Описывается история Нарисимхадевы Хираньякашипу, описывается история Вритрасури, особенно вот она считается выдающейся историей из Бхагаватам. Мы знаем, мы в этих темах также что-то знаем. Но это ознакомление. Мы просто знакомы с этим. Многие люди знакомятся с Пуранами, не практикуя, не имея саданы. Они говорят, эти истории мы уже слышали. О Брахмане Судаме уже много раз слышали, уже надоело, что-то хочется новое. Вот что происходит с людьми. Они не могут принять Шримад-Бхагаватам как свое практическое руководство, духовное практическое. Понятно, что мы не можем за этим место Прахлад Махараджи подражать его поступкам. Или Вритрасури, это понятно. Или Друви Махараджу, понятно. Но мы можем принять руководство духовное из этих историй. Оно очень сильно, оно очень могущественно. примеры самые сильнейшие вселенной, тут сливки всех вет. И просто изучая такие непостижимые предметы, мы получаем вот этот просад, милость, решимость двигаться по этому пути, насколько позволяют наши силы. И оказывается, этих сил достаточно, чтобы достичь совершенства. Любой человек может. Из-за иллюзии человек не принимает эту практику. Либо он не понимает, что слишком все просто, читает что-то, да, как я освобожусь. Это просто это мантра, что в ней такого? Это иллюзия. И он слышит свирель охотника, ревит крючок, наживку, поэтому он не может понять, о чем еще ему говорят. Вот передо мной вот этот крючок, если я получу, я буду счастлив. А тут не отвлекайте меня. Хари Кришна, сами повторяйте. Вообще вы мешаете нам развиваться. Это иллюзия. Кто-то слониху видит, это вообще невозможно внимание отрывать, пока он бивнями в землю не упрется. Видите, такая ситуация, что все находятся в этой иллюзии, в погоне за счастьем. И когда вы говорите, повторяя Хари Кришна, они не понимают, что вы хотите, зачем вы вмешиваетесь, я занят, мне некогда. Но с другой стороны, когда они видят счастливого преданного без денег, они удивляются очень. Без наживки, без слонихи, без свирели. Ты счастлив? А как это возможно? Ты не наркоман? Нет? Ты в тайне там ничего не употребляешь? Они могут представить, а как, чем вы наслаждаетесь? Вот просто Хари Кришна, вы фанатики или кто? Надо разобраться. Иногда это их интересует. Обычно те, кто уже вот имеет какой-то опыт трудностей в этом мире, что тяжело достается, правда, счастье в этом мире. К людям нужно относиться со страданием к этим. Мы же насмеемся, примеры веселые. Мы и сами оттуда пришли. Мы можем над собой тоже посмеяться, конечно. Но вообще-то садху смотрят на это со страданием. Невинный олень, рыба глупая. Слон есть слон, но тоже очень простой. Тут есть другая сторона, сторона сострадания. И вопрос задается, почему живое существо, душа, частичка Бога, должно страдать. Даже Прабхупада спрашивал, почему человек должен голодать? Никто не должен голодать. Это ведическая установка. С этого начинается. Со страдания. С Анна-Майи. Он говорит, вокруг наших храмов 10 миль. Никто не должен голодать. Почему не должны голодать? Вопрос. Ответьте, почему? Это сострадание. Кто-то скажет, как почему шла Прабхупада? Ну, карма у них такая. Но это жестоко. Вы не понимаете. Шримад Бхагаватам. Вы учили закон кармы и думаете, что все знаете. Но здесь описывается другое. Парадукха-духи. Вывод всего Шримад Бхагаватам – это парадукха-духи. Это страдать в виде страдания других. По-другому преданный не страдает. Он может терпеть что угодно, говорится. Как Прахлад Махарадж, как Друг Махарадж. Любые аскезы он вынесет. Он будет даже Бога благодарить за любые трудности. Но когда он видит, как люди страдают, он страдает за них. Вот это парадукха-духи. Это уже квинтэссенция Шримад Бхагаватам, вывод всех как бы, духовных наставлений, достичь вот такого уровня. Или хотя бы парасукха-сукхи стать. Быть счастливым, когда другие счастливы. Хотя бы не завидовать счастью других, уже тоже хорошо. Но высший уровень парадукха-духи. Здесь будет описываться эта история. Пуранджины, как она начинается и чем она закончится, эта история. Аллегория подходит к каждому воплощенному живому существу Пуранджине. Я прочитаю просто еще один текст. Тут тоже объемный комментарий. Но я просто прочитаю текст следующий. В своих странствиях он дошел до земли, лежащей к югу от Гималаев, которая носит имя Бхаратаварши, Индии. И там увидел город с 9 вратами. В том городе было все, что необходимо для счастливой жизни. Вот в Индии считается, это была самая богатая варша. Тут было много знаний, тут много мистических сил люди имели, не знали эти практики. Какая-то информация пришла. Итак, говорится, что в Индии он вроде бы нашел подходящее место. Мы тоже сейчас в Индии ищем подходящее место. Кажется, здесь что-то есть. Так. Он нашел город с девятью вратами. Это аллегория. Это не что иное, как тело, физическое тело. Девять врат в этом теле. Два глаза. Нос, рот, уши, анус, гениталии. Получается девять. Девять врат. Нос, две ноздри тоже, видите? Они близко, и кажется, что он один. Нос один же? Нет, два. Два, две ноздри. С точки зрения йоги, это разные каналы совсем, разные функции. Левая и правая ноздря. Одна связана с Солнцем, другая с Луной. То есть Солнце, Луна на носу сосредоточены здесь. На кончик носа нужно медитировать. Я сейчас придумываю что-то просто, чтобы вас повеселить. Да? Вы всерьез все воспринимаете. Но насчет Солнца, Луны, правда, я где-то это слышал. Слышал от каких-то авторитетных йогов, что вот есть такие каналы. Даже вот пальцы, да, тоже вот рука, они тоже с разными каналами связаны. Эти пальцы у нас не участвуют в четках. Нечистые. Здесь канал пищеварения проходит. Будьте осторожны. Этим пальцем обычно не указывают. Ну, считается не очень культурно так тыкать вот пальцем этим. Он нечистый. Вот, мучимся в культуре. И в Индии это могут понимать просто люди. Когда вы идите рукой, левой, допустим, они все поймут, что вы делаете. Практически все люди знают, что левой рукой есть не надо пищу. Это нечистая рука для нечистых мест, омовения для нечистых дел. Правой рукой подается, принимается пища. Ну, в Индии это знают все. Вот. Поэтому в Индии, видите, есть такие правила интересные, много тонкостей, которые нам внушают, что будешь так делать, вот так не будешь делать, так не будешь делать, вот так будешь делать, будешь счастлив. Если мы с этого начинаем, что тут так много хороших правил, вот, наверное, я буду счастлив. Нет, нет, не для этого, не для счастья, это только начало. Называется регуляция тонкого и грубого тела. Потом, когда мы освоим эти правила регуляции чистоты, наступает другая задача – регуляция ума. Это как развлечение священства. Для этого мы начинаем изучать шастры. Потому что на первом месте сначала здоровье, Бхактивинода Тхакур говорит. Вот эти все правила питания и прочее, все эти вот бытовые, так сказать, философия бытовая, она нужна для того, чтобы поддерживать здоровье. Когда человек здоров, то есть он позитивен, энергичен, у него легко строятся хорошие отношения с окружающими. Он уже немножко такое приподнятое настроение у него возникает. И ему легко строить отношения добрые с окружающими. И только после этого приступает к изучению философии. Представьте, больные, злые друг на друга собираются изучать Шримад-Бхагаватам. Сложная будет картина. Поэтому есть как бы вот регуляции. И сначала простые вещи, как есть, как сидеть, не знаю, там, как посещать святые места, как обращаться со старшими, то есть много есть этикеты. Следуем. Затем философия изучается. Это регуляция мыслительного нашего аппарата, которая должна углубиться до внутреннего осмысления или понимания философии, внутреннего. Внешне это логические какие-то философские, а внутренне мы начинаем переживать то, что написано в этих книгах, чувствовать внутри себя. То есть, когда мы проповедуем или слушаем какие-то прекрасные лекции о святых, о Господе Кришне, о Господе Читании, мы начинаем чувствовать счастье, не просто философский трактат, мы начинаем осознавать, что это счастье, знание, ананда пробуждает. И так, это главная цель, затем слушать. Слушание – это уже чисто духовный процесс. Это не просто есть правой рукой и все на этом, да? Или быть вегетарианцем и все на этом. А привести человека к слушанию. Это уже чисто духовный процесс. Все остальное еще материально. Просто в гуне благости. Все заповеди религиозные, они в гуне благости. Только одна заповедь духовная – возлюби Бога. И вот начинается это уже общение с Богом через слушание о Боге. Шраванам, Киртанам, Вишну, Смарана, Падасеванам, Арчанам, Ванадам, Дасьям, Сакьям, атман-ниведанам. То есть 9 процессов бхакти, и все связаны непосредственно с Кришной, с Верховной Личностью Бога. Слушать о Кришне, повторять, говорить о Кришне, думать о Кришне, служить Кришне, поклоняться Кришне, молитвы Кришне, все предложить Ему. Это уже чисто духовное, вот она называется духовная практика. Остальные процессы, они в гуне благости, уже это религия. В гуне благости – это религия. Гуна страсти – это светские законы, и гуна невежества – это просто вот ешь, пей, веселись, это смысл жизни простой, бездумный. Земля, лежащая к югу от Гималайских гор – это Индия, которую в былые времена называли Бхарата, вашей. Считается, что живым существам, родившимся в Бхарате, ваше очень повезло. Сам Чайтанья Махапрабху говорил: «Бхарата пхумитти гайла, манушча джанма яра, джанма сартха карикара пара упакара». Это Адилила 9.41. Каждый, кто родился в Бхаратаварше, получает все необходимое для жизни. Видите, здесь есть и йога, и гьяна, и карма-йога, то есть и варна-шамадхарма, тут понятие есть, тут много, много ценностей для людей. Воспользовавшись этими возможностями, он может развиваться как в материальном, так и в духовном отношении и, в конце концов, достичь цели человеческой жизни. А достигнув цели жизни, он должен служить человечеству, делясь своими знаниями и опытом со всем миром. Вот. Это признак того, признак совершенства, когда человек делится, это признак совершенства, он распространяет знания. То, что Прабхупада хотел, чтобы мы делали, чтобы мы действовали как совершенные уже преданные. Мы, может быть, не совершенны, но действуем, Прабхупада говорит, как совершенные. Действовать нужно. Иными словами, тот, кто благодаря своим благочестивым поступкам рождается на земле Бхаратаварши, получает все возможности для дальнейшей эволюции в теле человека. Климатические условия Индии позволяют человеку жить мирной и счастливой жизнью в самых благоприятных материальных условиях. Во время Махараджи Юдхиштхиры или Господа Рамачандры люди вообще не знали невзгод. Они не страдали ни от сильного холода, ни от изнуряющей жары. В те времена, когда миром правили эти цари, люди не испытывали тройственных страданий. Атьятмики, атибаутики и атидайвики – страдания, обусловленных телом и умом, страдания, причиненные другими живыми существами, и страдания, связанные со стихийными бедствиями. Не было тройственных страданий в те годы правления Юдхиштхиры или Господа Рамачандры. Вот это правление. Сегодня правление обычно – это политика и экономика, ну, образование также к этому относится. А в те вот времена ведические, когда в полную силу было проявлено ведическое знание, правление означало также стихиями природы, климатом. И всеми живыми существами праджи, это все живые существа, считались гражданами страны, это были деревья, растения, животные, птицы, люди, все. По сей день это понимают в Индии, когда мы жили в Южной Индии какое-то время, по праздникам там специально кормят всех, всех людей на улицах, там нищих, любых, собак. Есть место отведенное, чтобы собаки тоже пировали в этот день праздника, они знают. Вороны, потому что они знают, это наши предки в прошлом тоже, это живое существо, связанное с человеком. И там есть специальное место, где они кормят ворон, собак, и возникает удивительная атмосфера мира вот в этой культуре, что между животными и людьми нет как бы вот различия в каком-то смысле, вы чувствуете. Вы чувствуете расположение ко всему живому, даже к деревьям, потому что в тех регионах цветок с дерева ночью не сорвут, потому что дерево спит. Это отношение такое к жизни. Это праджа называется, отношение ко всему живому. Формула такова, что относись ко всему живому так же, как хотел бы, чтобы относились к тебе, ко всему живому. Это управление. Вот такая культура. И такую культуру можно видеть, конечно, только в Бхаратаварше. Она была проявлена в полной степени, особенно в времена правления Юдхиштхиры и Рамачандры Господа. Вот. Поэтому мы изучаем также эти темы Бхагаватам или в Рамаяне, чтобы увидеть, что же это за чудо правления, которые помнятся еще с Трета-юги люди, до Кали уже миллионы лет помнят. Сейчас, по сравнению с другими странами мира, Индия переживает период искусственно вызванного кризиса. Но несмотря на то, что материальные условия жизни в Индии сейчас не такие благоприятные, как раньше, культура этой страны позволяет человеку, родившемуся в ней, без труда достичь цели жизни, то есть освободиться из материального плена. До сих пор в культуре Индии эти ценности сохранены. Поэтому родиться в Индии может только тот, кто в прошлых жизнях совершил много благочестивых поступков. То есть рождение будет необычное. Употребленное в этом стихе слово «лакшита» — «лакшинам» указывает на то, что родиться человеком Бхарата Варши — великая удача. Ведическая культура является сокровищницей знаний, и у человека, родившегося в Индии, есть все возможности для того, чтобы воспользоваться этими знаниями и преимуществами социальной системы варнашрама дхармы. Даже сейчас, путешествуя по миру, мы видим, что в некоторых странах у людей есть все материальные удобства, но при этом они лишены возможности духовно развиваться. Повсюду мы сталкиваемся с отрицательными последствиями такой односторонности. Слепой может ходить, но ничего не видит, а хромой не может ходить, зато видит все. Анда пангу ньяя. Если слепой посадит хромого себе на плечи, то будет указывать ему путь. Только объединившись, они смогут достичь чего-то. Но поодиночке ни слепой, ни хромой не дойдут до цели. Мы видим, что западные страны, они относились высокомерно к Индии, она как бы отсталая страна считалась, экономически. В этом была проблема, что не могли сотрудничать, презрительно относились к некоторым вещам. А Индия стала смотреть на Запад, что он богатый, стала изменять своим ценностям. Так это было искусственно вызвано таким путем, неправильными отношениями Запада и Востока. И это Киплинг утвердил. Запад есть Запад, Восток-Восток, они никогда не встретятся. Но если мы отказываемся от ложной гордости, можем увидеть, сколько тут ценностей в мире, и в Индии, и в западном мире. Если мы вместе, мы же одной пхумандале расположены, если мы вместе будем сотрудничать, как слепой и хромой, будет процветание неслыханное. Неслыханное процветание. Прабхупада знал об этом из шастр. И говорит, нужно распространить повсюду сознание Кришны, всем. Запад избавится от гордости, а Индия снова оценит свои ценности, утвердится в них. И она, конечно, повлияет на мир сегодня. Это происходит. В Индии ИСКОН развивается очень стремительно сегодня. Очень стремительно. Вот. Храмов сейчас не счесть, сколько в Индии исконовских. А начиналось все с проекта Майяпур Дхамы, в соломенной хижине у Прабхупады. Жители западных стран имеют в своем распоряжении всевозможные материальные блага, но практически ничего не знают о пути духовного развития. Многие из них стремятся к духовной жизни, но, как правило, становятся жертвами многочисленных мошенников, которые обирают их и уходят. К счастью, сейчас жители западных стран могут присоединиться к движению сознания Кришны, которое открывает перед ними все возможности для материального и духовного развития. И жители Запада могут воспользоваться этими возможностями. Прабхупада не завидовал западному богатству. Когда он переехал на Запад, он видел глазами сострадание, смотрел на тех людей, которые были очень богаты даже. Однажды Прабхупада, он принимал посетителей на даршан, и вспоминают очевидцы, которые присутствовали там, несколько учеников. И один из посетителей получил какие-то настроения Прабхупады и сделал ему подарок, подарил ему часы. У Прабхупады были часы. Он взял свои часы, снял, отдал ему, его часы одел. Ну и хорошие часы. Пришел, интересная история, необычная. Пришел следующий посетитель и тоже подарил часы, но более дорогие. Прабхупада дал более дорогие, дешевые отдал ему. Пришел следующий посетитель и подарил Rolex. Там где-то очень дорогие часы. Говорят, там до 10 тысяч долларов. Там что-то с драгоценными камнями, с золотом было связано. Rolex. Прабхупада дал Rolex, дал ему дешевые часы. Пришел четвертый посетитель, подарил Прабхупаде дешевые часы. Прабхупада снял ролик, сказал ему, одел дешевые часы. Тот, кто богат, ему не нужно золото. Настоящий, по-настоящему богатый человек, ему не нужен. Прабхупада принес такие богатства в западный мир. Неслыханные. В Индии каждый деревенский житель, не испытавший на себе пагубного влияния жизни в больших городах, может и сейчас продвигаться по духовному пути, довольствуясь любыми условиями жизни. Тело называют городом с 9 воротами. 9 ворот тела – это 2 глаза, 2 уха, 2 ноздри, рот, детородные органы, прямая кишка. Если эти 9 ворот чисты и функционируют нормально, значит, тело находится в здоровом состоянии. Вот это симптом, признак. Жители индийских деревень содержат эти ворота в чистоте. Вставая рано утром, совершая омовение в водоеме или реке, приходя в храм на Мангала-Арати, повторяя Хари Кришна Махамантру и вкушая прасад, таким образом они используют все возможности, которые предоставляет живому существу человеческая форма жизни. Постепенно мы внедряем эту систему и в разных центрах нашего общества на Западе. Тот, кто следует этим принципам, обретает знания и начинает развиваться духовно. Современную Индию можно сравнить с хромым, а западные страны — со слепым. Последние 2000 лет Индия находилась под чужеземным игом, и ноги ее прогресса были сломаны. А в западных странах блеск материальных богатств ослепил людей, лишив их зрения. Западные страны и Индия, как слепой и хромой, должны объединить свои усилия в движении сознания Кришны. Тогда хромая Индия сможет идти с помощью западных стран, а слепой Запад будет смотреть на мир глазами хромого. Одним словом, необходимо соединить материальный прогресс Запада с духовным богатством Индии, и это принесет благо всему человечеству. Комментарий закончен. Пожалуйста. И вопросы? Где микрофон? Тут у нас есть рука, тут вторая рука.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, не слышно. Хари Кришна. Хари Кришна, Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, поклоны. Интересно стало, вот мы сюда в Пури добирались через Калькутту и прошли с преданными по Калькутте. У меня такое ощущение возникло, что я где-то в России, то есть все такое похожее на Запад. И мы шли с Харинамой. И сегодня вы сказали, что когда мы погружаемся в Шримад-Бхагаватам и вот 5 основных видов, то мы можем уходить от этих страданий. И у меня возник вопрос. Такое ощущение было, что нас мало. То есть такой огромный мир, столько людей, никто не знает о Прабхупаде. Как донести до них вот это послание Шримад-Бхагаватам? Как это возможно?
Имей терпение. Не идеализируй.
Бхагаватам, когда мы читаем, мы уже чувствуем, что это совершенство. Мы в области совершенства. Шраванам, потому что это мы слушаем о Боге. Мы уже в области совершенства. Но в материальном мире, чтобы довести до совершенства, до этого уровня, не имей терпения. Главное, сама оставайся совершенной. То, что ты не успеешь сделать, сделают твои последователи. Другое поколение. Мы не все успеем сделать. Шрила Прабхупада много чего оставил, что нужно сделать. Это очень большая работа. Каждый из нас сделает что-то, может быть, небольшое, но в целом мы будем создавать движение. Поэтому к плодам не привязывайся. Сколько людей знают, сколько не знают, сколько приходит, сколько уходит, это плоды приходят и уходят. Оставайся в области совершенства сама всегда. И этот твой пример, он сыграет огромную роль для будущего. Твоих родственников, твоих близких и твоих последователей, которые будут опираться на твой опыт еще долгое время, если станешь великой святой, допустим. Но ты уже почти такая, да? Так? Нет еще? Надо стать как мне. Это требование должна стать такой.
Я буду стараться.
Угу. Твой вопрос был первый.
Да. Большое спасибо за лекцию, Гуру Махарадж. Вопрос такой возник. Вот вы приводили пример, что Запад и Восток должны соединиться, и как будто бы в этом утверждении есть принятие того, что Запад, он действительно чего-то достиг в своем развитии. Но такое у меня как сомнение возникло, если брать все достижения Запада, вы часто тоже говорите, что они, решая одну проблему, порождают множество других проблем. Да? Вроде бы они достигли вот этого экономического благополучия, но при этом огромная нерешенная проблема возникает. Вот куда девать все эти продукты этой цивилизации, возникают острова мусора и так далее. То есть вот о каком благе говорится, но с точки зрения вот этого Запада, да, что все-таки Индия должна у Запада взять по-настоящему?
Богатство материальное и организацию. Люди должны быть богатыми, процветающими, это нормально. И мы используем технологии, которые вот они создают, западный мир, они очень много сделали потрясающих открытий в области технологий, вот этих научных. Но это при помощи внешней энергии достигается у них. То есть моральные качества, конечно, падают сильно, но вот внешняя энергия — это такое потрясающее просто зрелище, что творится в западном мире. Это уму непостижимо, что они делают. Это какие-то другие планеты вообще. Такого в жизни вы не увидите, что делает человек. Они как бы показывают эти возможности, но показывают при помощи внешней энергии. Это некое такое как бы с точки зрения отношений шоу. Красивое, потрясающее шоу. То есть это тоже разум показывает, что это человеческий разум. Просто теперь его нужно как бы этот разум использовать также в изучении внутренней энергии. Раз при помощи разума можно достичь таких успехов материальных, что же можно достичь при помощи духовных. Человек, живущий в соломенной хижине, в Бхаратварше, скажем, там, или в деревне, входит в храм, там, повторяет Хари Кришна, и внешне он не развивается. Нет. Соломенная хижина так и остается у него с бамбука. На берегу Ганги. Ганга разливается, эту хижину смывает. Он не расстраивается. Новую ставит и снова живет там. Нет потерь никаких. Очень простая жизнь. Но мышление возвышенное. То есть, когда мы начинаем постигать внутренние смыслы жизни, мы видим, что это счастье безмерное, какого не найти вот в этом шоу. Внешней энергии не существует. Богатство необходимо, богатство. Но богатство сегодня распределено неправильно. Дисбаланс наступает духовно-материально. Он выражается в том, что материальные ценности сосредоточены в небольшой группе людей. У остальных нехватка. Это дисбаланс духовно-материального. Если мы распознаем сознание Кришны, то будет правильное распределение материальных ценностей для оздоровления всего общества. То есть благотворительность начнется. Начнется мощная благотворительность. Уже такие как бы вот, ну, семена закладываются, уже такие тенденции проявляются, что люди хотят делать добрые, хорошие вещи. Пусть я еще не в сознании Кришны, но я буду полезен как-то людям. Просыпаются у них сострадания уже, они начинают понимать, зачем все это нужно, эти богатства. Не для того, чтобы сгнить там в этих богатствах, понимаете, в своей жадности и зависти, а чтобы что-то полезное сделать. Я много слышал таких богатых людей, что они очень хотят что-то сделать хорошее для людей. Для этого они должны знать, что же хорошее, что же хорошо для всех людей. И прежде всего, в высшей степени, конечно же, поддержать распространение духовных знаний. Кроме того, что можно помочь просто бедным людям там, или образованию, вот это тоже все хорошо, но прежде всего это, чтобы духовные знания распространялись. Так, передавайте.
Спасибо за лекцию. Если можно, два вопроса. Первый вопрос — это
четвертой песне Бхагавата описывается Друма Махарашка, когда он получил даршан, там ярко описывается, как он почувствовал, то есть его члены все духотворились,
все органы тела и так далее, то есть это настоящее счастье, да? И вот нам Прабхупада говорит, повторяй Харе Кришна и будь счастлив. Вот каким счастьем, очевидно, что до уровня Друма Махараджа еще далеко. Какое счастье мы можем испытать? Это гуна благости или это момент служения? Или, то есть мы все хотим быть счастливыми?
Это индивидуально. Кто-то готов уже на самом деле к духовному счастью. Но кто-то должен пробудиться до страсти, к активности какой-то, чтобы что-то делать вообще. Ему нужно знания получить и вот направление деятельности, что он не знал, что он должен делать в жизни вообще, в тамасе, да, находился человек долгое время. Кто-то готов находиться в благости. Это уже как бы умиротворенное сознание, уже есть признаки счастья настоящего в человеке. В этом состоянии умиротворенности он видит совершенно иначе окружающую действительность, чем человек в страсти, в невежестве. Видит вещи, как они есть на самом деле. Счастье начинается с этого уровня, с гуны благости. Но чтобы прийти к гуне благости, нужно еще достичь страсти и сжечь страсть в благочестивой деятельности. Это должно быть благочестиво, иначе страсть перейдет в тамас. Если же она благочестива, она труднее будет, труднее. Но перейдет в сатву. С уровня сатвы также придется потрудиться, чтобы проникнуться любовью к Богу, а не к себе. Но это счастье считается безграничным.
В одной лекции Прабхупады удивился, услышал, он говорил, когда о западном мире, о проблемах, и он говорит, что сейчас, сравнивая Индию, что в Индии очень семьи благочестивые, то есть они имеют отношения хорошие, все, говорит, на Западе такого нет, на Западе люди все ссорятся, семьи распадаются. Он говорит, ну, с другой стороны, это хорошо для духовной практики. То есть Прабхупада говорит, что это хорошо, когда семьи распадаются. И в то же время мы видим, что даже вот, ну, в нашем движении все-таки идут вот много обучения, лекций, взаимоотношений в семье. И как бы все-таки ожидание, что я здесь найду прибежище.
Вот. Опять же, это кому-то нужно.
Не всем. Хорошие семьи не распадаются. Поэтому Прабхупада говорил, нормально. Плохие семьи распадаются нормально. Потому что это препятствие для духовной жизни. Представьте, люди переживают эту плохую семью опыт, потом распад этой семьи, и им не до сознания Кришны становится. Столько получают травм. Если плохая семья, если есть как бы склонность к плохой семье, то зачем все это? Зачем все это? Какой смысл? Тогда лучше погрузиться в сознание Кришны, и все. Но хорошая семья, она же не препятствует сознанию Кришны. Она не распадется никогда. А зачем ей распадаться? Если там сатва, если там духовные знания, она не может распасться. Вчера это было. Вы говорили, что бхава – это любовь к себе. Мы также знаем понятие бхавы как стадия любви к Богу. Разъясните, пожалуйста, этот момент. Это разные понятия. Одно слово, да, бхава. Так же, как есть духовная жадность и материальная жадность, лаулиям. Одно слово, может быть. Также бхава, любовь, это может быть любовь к себе. Бхава – это одно из имен Господа Шивы. Почему? Он дает нам материальное рождение, которое называется бхава, ложное я. Это тоже бхава. Бхава – это некое состояние духа, бхава. Более тонко описывается в деталях, как рага, или стхай бхава, или маха бхава, есть разные ее категории. А в материальном мире направляется как рождение, или как митхунья бхава, то есть сексуальное влечение. То, что внутри человека находится, называется бхава. Сексуальное влечение, если у всех, это тоже бхава называется. Поэтому это слово используется широко, и в материальном смысле, и в духовном смысле. Итак, когда мы любим себя, мы с этой бхавой живем, то есть она непрерывна. И во сне мы себя любим, и днем любим, и вечером, в любом возрасте это бхава. Вот, это бхава. И наше дело — получить другое рождение, другую бхаву. Духовное рождение, тоже бхава называется. Но уже любовь к Богу. Любовь к Шримад-Бхагаватам, любовь, привязанность к святому имени, все, что связано с Кришной. Вот, меняем, да, вот этот курс. Это внутреннее состояние должно обрести. Это называется бхава духовная. Она наступает, приходит после достижения ручи, асакти, затем, по-моему, рага-анурага, а затем бхава, насколько помню. Несколько стадий проходит человек, когда уже можно сказать бхава. Бхава означает, что вы уже по-другому себя не понимаете никак. Например, мы себя понимаем как родитель, как муж, как жена, или как чей-то сын, или чей-то друг. И также национальность свою сознаем, понимаем, чувствуем, принадлежность к какой-то культуре. Мы понимаем также, что у нас есть духовный учитель, есть, может быть, наставники, что есть практика, мы все вместе это знаем. Но когда приходит бхава, вы ничего другого не знаете больше. Вы видите Кришну повсюду. Это полное перерождение бхавы. И стхая бхава — это уже уровень освобождения, то есть вы уже не возвращаетесь обратно. Даже ваши родственники вас не узнают. Вы частичка Кришны, все. Вы на место, пришли на место, на свое вечное. В общих чертах.
Хари Кришна. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж. Мои поклоны примите, пожалуйста. Вы говорили, что духовная искра не может удовлетворить свои чувства. Вы говорили, что духовная искра не может удовлетворить свои чувства. И вот я немножко запуталась, что если чувства не принадлежат этому материальному миру, чувства принадлежат материальному миру, а душа не действует, то что же это за духовное чувство? Или духовные чувства мы, когда переводим, когда мы их одухотворяем, и тогда они становятся на духовную платформу и становятся духовными? Вот у меня вот здесь вопрос о чувствах.
Чувства сравниваются со змеями. Есть такой пример Прабхупады. Ядовитая змея. Что это за яд? Это кама. Вожделение. И вот чувство, подобное этой змее, например, зрение, делает выпад, объект чувств, туда. Бросается на объект вожделения, чувство бросается. Вы, может быть, не бросаетесь, но чувства бросаются. Разум, ум начинают реагировать на это. И в итоге вы получаете впрыскивание яда, вожделения, что оскверняет разум. Вот материальное чувство, которые никогда не пробуждают внутреннюю энергию, а лишь возбуждение, возбуждают ум, поэтому мы не можем сосредоточиться, не можем познать, услышать себя, свой голос внутренний. И когда вы контролируете чувства, когда вы созидаете мир без желания, наслаждения, это сравнится с змея с вырванными зубами. Она делает этот выпад, она воспринимает, но яда нет, у вас нет возбуждения, осквернения. И тогда вы видите вещи, как и есть на самом деле. Вы успокаиваетесь, что все под контролем уже Всевышнего. Какие проблемы? А счастье вы чувствуете изнутри, естественно, без усилий. К этому не нужно прилагать усилий. Это ваша природа. Вы нигде его не берете, оно уже есть внутри. Лишь немножко умиротворить ум, и вы уже будете... Я даже советую иногда просто посидеть молча. Просто расслабиться. Просто почувствовать, что вы один, и никого нет, этого мира нет вообще, ничего этого нет, ни войны, ни мира, ни денег, ни забот, ни детей. Просто посидите, просто успокойтесь. Минутку. Какое счастье. Когда джапу повторяем, нужно просто слушать святое имя. В это время ничего не нужно. В ум допускать. И чувствуете себя очень хорошо. Надо включить.
Спасибо большое за нектар. Скажите, пожалуйста, вот затронута была тема Ананда Майи, да? И на этом уровне мы заботу проявляем о других, кормя их, да? То есть сознание Кришны этим славится, просад, да? Второй уровень может быть связан также с местом, то есть тебе есть место. Человек приходит в храм, вот тебе место, ты тут дорог, да? Есть принятие на этом уровне. И эта система, она может быть как-то связана, возможно, с чакрами, да, и вот на третьем уровне ты можешь, да, и можешь действовать, и здесь есть обесценивание, то есть, может быть, ты не можешь, или, допустим, наоборот, подбадривание и уполномачивание на какую-то деятельность. Вот если можно поделиться, как нам, как обществу сознания Кришны, более реализованно действовать на этом уровне?
Чтобы создать и сохранить это общество в развивающемся состоянии, общество сознания Кришны, есть одна секретная практика. Но не все знают это. Не все знают это. Не все танцуют на киртане. Даже знаю об этом. Смотрите, как это непросто. Постарайтесь понять эту простоту. Если даже что-то не клеится, может, мне место в храме не дали, допустим. Обделили просадом. Назвали своими именами меня. Всякое случается в жизни. Мы все это получаем до единого. И хорошие вещи, и не очень хорошие вещи. Мы все получаем в этом опыте. Неизменно танцуйте на киртане. Кришна не виноват. Вот так мы будем развивать наше движение. Все. Очень просто. И непросто одновременно. Иногда вот я под эту дудку танцевать точно не буду, понимаете? Кто там ведет киртан? Нет, я там танцевать не буду. Вот это проблема. Если вмешивается вот эта двойственность, приязнь-неприязнь, это проблема. В сознании, конечно, не должно быть таких вещей. Надо подняться выше. Как? Танцевать на киртане. Все развеивается тут же. Практика остается прежней. И вместе просад принимать, и подарки друг другу делать. Даже тем, кому мы не хотим делать подарки, все равно какое-то внимание нужно уделить всем, улыбнуться, сказать что-то хорошее каждому нужно человеку в сознании Кришны. Пусть он самый грешный всех грешников, но он поднялся на корабль трансцендентного знания, он пересечет океан, Гита Кришна говорит, он пересечет океан, так же, как и все. Его нужно тоже принять как ценность. Хотя, конечно же, мы критикуем, и управление это необходимо. Но с духовной точки зрения мы все танцуем и поем. И мы счастливы.
Хари Кришна. Хари Кришна. Хари Кришна всем, дорогой Гуру Махарадж. Спасибо большое за возможность видеть вас, слушать вас. У меня вопрос связан как раз с процессом задания вопросов. Как правильно поступать, если, допустим, хочется что-то спросить, но думаешь, ну вдруг вот гуру будешь только обременять этим вопросом. И в основном мы знаем, что успех и ответы приходят после успешной садханы, стабильной, знаем, что нужно повторять святые имена. И тем не менее, как правильно поступать? Это взаимный процесс, который доставляет удовольствие и развитие гуру и ученику, или все-таки надо себя как-то сдерживать, не всегда задавать вопросы?
Любой искренний вопрос, он важен. Если он искренний, он важен. Да. Если это важно для твоего духовного роста, ты спрашиваешь это, хорошо.
А вот иногда ответы приходят в процессе садхана, в процессе чтения Шримад-Бхагаватам. Надеяться на это, что потом придет, потом у меня сознание все-таки расширится.
В Исконе столько возможностей общения, столько шикши.
То есть не всегда нужно задавать, вот стремиться у гуру выяснить этот вопрос?
Большинство вопросов можем выяснить между собой даже. Большинство вопросов. У нас была одна или, по-моему, одна лекция была записана на аудиокассете духовного учителя в те годы, переведен на русский язык. Все. Мы ее слушали постоянно, и все. Все понимали. Мы на ней выросли несколько лет, на одной лекции. Всегда, когда собирались, мы включали эту лекцию, слушали снова и снова одну и ту же лекцию. У нас не было понимания, что каждый день новая лекция вообще может быть. Зачем? Гуру все сказал, там уже все понятно. Зачем нам еще лекции? Мы на одной лекции росли, но мы ее так изучали, когда мы каждое слово мы обсуждали постоянно, все. Достаточно было одной лекции. Но тут каждый день, и тут по тысячу лекций, не знаю, выдается, и тут все не прослушаешь, все мало. Надо еще догнать гуру и его спросить еще. Это неплохо, нет, я просто говорю, пользуйтесь. Это ИСККОН, это движение, сильное движение. Тут много духовных знаний. И, конечно, сейчас мы уже избалованы. Нам еще нужен ответ, получить соответствующий от этого гуру. Он так скажет, а я пойду к этому, он так скажет. Это мне больше приятнее слышать такое. Уже такие есть разбирательства у нас. Так что у нас выбора такого не было. Нас воспитывали очень фанатично в то время. Мы еще были начинающими, потому что большинство было мы фанатично еще были. И очень жестко. Очень жестко воспитывали поэтому. Мы здесь родились не для того, чтобы есть и спать. И всем было стыдно, боже мой, мы точно родились, тут не спим вообще. Нужно распространять сознание Кришны. Все, надо, как, что делать. Ты хочешь жениться? Это майя. Тебе не стыдно рядом вот с женой тут разговаривать, стоять при всех? Матаджи жаловались потом нашему GBC, ученику Шрилы Прабхупады, Киртираджу Прабху, что так с нами обходится, вот Прабху. Раньше мы не знали этикеты, было все нормально, а сейчас они этикет узнали, нас вообще гоняют. В комнату не войдут, если там одна матаджи, не войдут. А мы что, ведь что, и соблазняем, что ли? Мы тоже преданы. Возмущались. Он говорит, у вас все хорошо. Вот я вам скажу, как у нас было. В храме был один телефон, если, говорит, звонила какая-то матаджи, и трубку брал брамачари, слышал голос женский, он так делал, ту, и брал трубку. Мы подумали, у нас по-божески еще, да. Такие фокусы вначале были, конечно, да. Мы в другой среде, поэтому я фанатик, видимо, до сих пор пожизненно буду в чем-то. Мы так не воспитывали, что вот семейная жизнь, воспитание детей, быть женщиной, быть мужчиной. Мы думали, о, какой кошмар, это что такое вообще? Вот сегодня, ну, это требуется в каком-то смысле. Но не слишком, пожалуйста, не слишком этим увлекайтесь.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж. Спасибо вам большое за лекцию. Хотела спросить, мы когда были на Гуру Крипи, я задала вам вопрос, как тот энтузиазм, который мы получили, привести, сохранить и распространить на наших местах в Ятре. И вы ответили, что возьмите, пожалуйста, серьезную ответственность. И потом добавили, и при этом сохраняйте уважительную дистанцию. Я вот все это время сейчас пытаюсь понять, вот что значит уважительная дистанция. Могли бы вы, пожалуйста,
подумать? Доброта ко всем. Это уважительная дистанция. Доброе отношение ко всем. То есть не думай плохо о других. Не обязательно близко общаться, там, что-то обсуждать, там, в душу лезть. Не обязательно это. Это постепенно может произойти. Главное — доброе отношение ко всем. называется добрый нейтралитет, очень хорошая позиция. А сближение произойдет естественно. Кто наш друг, на самом деле, в сознании Кришны, это проявится естественно в свое время. Может быть, даже мы будем удивлены этому, что друг всегда где-то был рядом. Так, последний вопрос у нас. Или там два, да? Давайте быстро.
Хари Кришна, спасибо большое за лекцию, Ваша милость. А вот вопрос вот в контексте лекции. Вот вы говорили, что вот эти примеры, да, про рыбу, там, про слона и про оленя, да. И вот как нам в нашем состоянии, ну вот я про себя в частности, что иногда ты понимаешь это разумом, но вот иногда взгляд волей-неволей все равно туда ныряет. И как, что в конечном итоге поможет...
То есть две линии, духовная и материальная? О чем ты спросил? Вот я не расслышал.
Ну да, то есть момент такой, что ты понимаешь, что вот эти материальные вещи, они счастья тебе не принесут. Да? Но взгляд, да, он хочет, видя вот эту действительность, да, он отвлекается как бы туда, да, запрыгивает.
Это привязанность что? Называется. Это привязанность.
Как это?
Привязанность.
Побороть, короче, да. В конечном итоге.
Привязанность можно побороть другой привязанностью, более сильной. Мы уже все понимаем, да, но есть еще привязанности, есть привычки. Как мы упоминали, что и плохая даже привычка, с ней трудно расстаться. Правда ведь? Есть хорошие, плохие привычки. Но в Бхагавад-гите Кришна говорит, если вы испытаете более высокий вкус, вы откажетесь от более низкого вкуса. Только таким путем. Значит, развивай привязанность к Кришне, к вайшнавам. Я думаю об этом. И вот этот момент, что говорит Рупа Госвами, шесть принципов любовных отношений, прити лакшина, дадати. Я думаю, что многим преданным не хватает сокровенных разговоров друг с другом, где они на самом деле могут чувствовать сильное счастье. Они делятся либо проблемами, либо мнениями, либо о философии спорят, но вот сокровенные беседы, я думаю, вот этой вещи многим не хватает. Многие живут, собственно, в одиночестве с этой точки зрения. Пытаются, ну как бы, в конкуренции сделать себе карьеру в сознании Кришны, но они одиноки. Многие преданные так. Поставлены в такое положение по привычке жизни обычной, потому что раньше так жили. А Рупа Госвами говорит, давать дары преданным, принимать дары с благодарностью, ценить, угощать просадом с любовью приготовленным, принимать просаду вместе с ними. Это сильный процесс. И делиться сокровенным. Тогда вот эти материальные привязанности, они, конечно, ослабнут внешнего мира. Там они большие эксперты, как притянуть внимание, они управляют через вожделение. Главная их сила — вожделение материальной цивилизации. Все зиждется на этой энергии, а люди не способны противостоять этой силе. Не способны просто. И если ты вот не имеешь вот этой внутренней составляющей сокровенной, с преданными достаточно не имеешь, то, конечно же, ты будешь беззащитным по отношению вот к внешним объектам. Поэтому надо развивать такие сокровенные отношения духовные. Духовные. Я помню, как вот я начинал, и именно вот сокровенные вещи мне помогли. Сокровенные вещи, когда мы с преданными общались. Это были, знаете, недолгие моменты. Может быть, это были буквально какие-то минуты с преданными, но это были сокровенные моменты. Я их помню всю жизнь. Меня это удерживает в сознании Кришны всю жизнь. Однажды иду по улице, там, недалеко от Невского проспекта в Петербурге, и встречаю Ананта Шанти Прабху. Был просто потрясен. Ну, преданных было единицы, тут на улице как встретить преданного, это была большая редкость. Тут Ананта Шанти Прабху. Лицом к лицу даже не знал, что делать. Он меня узнал. Мы с ним остановились где-то там, вот у этой канавки, канал там был Грибоедова, по-моему. Я просто какой-то вопрос ему задал, я обрадовался, задал какой-то вопрос. И мы с ним простояли 2 часа. Я не заметил времени. Он мне столько внимания уделил, это было что-то вообще. Он меня увидел, никуда не собирался больше, все. Он никуда не смотрел. Я был в поле его внимания 2 часа. Он от меня не оторвался просто. Я до сих пор это помню, что такое сознание Кришны. Как это милость вообще. Это один из примеров. И другие старшие преданные, все были очень милостивы. Никто не был скрытным, никто не был подозрительным. Не было такого тогда. Ну, может быть, не было многих правил таких, которые мы бы имели, да, из гьяны. И не бомбардировали друг друга этими правилами. Не было такого. Мы были одной семьей. И было много сокровенного. Однажды спросил одного преданного инициированно. Шел, и у меня вдруг вопрос возник после лесной программы. Мы там прасад готовили, костер был там, пели Хари Кришна в лесу. Там за городом проводили летом все, подальше материалисты. По дороге назад я спросил его, скажи, а вот что такое смирение? Думаю, что это за качество такое смирение? И как оно обретается, это смирение? Не знаю, откуда у меня этот вопрос острый вдруг меня стал интересовать. Он меня посмотрел очень внимательно, этот преданный. До сих пор помню его взгляд. Даже с каким-то, что ли, глубоким уважением даже был удивлен. Он говорит, ну, раз тебя такие темы интересуют, значит, кожу ты сможешь достичь высокого уровня. Я говорю, почему? Это вот главное качество смирения. Я говорю, правда? А что мне рассказывать? Что-то из христианства, что много мы не знали, книг еще не было. Что-то из христианства, что-то из своего опыта, что это, говорит, большая сила на самом деле в этом. Я до сих пор помню, как я был счастлив, слушая все это, что это мой вопрос оказался такой ценный, меня поддержали, оценили, даже мое будущее определили, понимаете? Для меня это было что-то. Делитесь сокровенным. Не превращайте в формальность нашу духовную практику. Это же наша любовь здесь. И принимать прасад, и давать дары. Маленькие, но внимание. Дар, может быть, даже улыбка просто человеку. Добрая. Это все очень хорошо. Вот эти маленькие хорошие вещи. Очень хорошо. Движение. Я ему не чувствую, что это мой дом. Куда я пойду? Ну да, там, конечно, интересно, но мой дом здесь нет. Куда я пойду? Шрила Прабхупада, ки джай. Спасибо большое.